Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск программы «Просветители». Сегодня в разговоре на свободную тему принимает участие директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Николаевич Корытин. И в самом начале я по традиции прошу вас рассказать нашим слушателям о себе и о том, как вы пришли к тому, чем занимаетесь сегодня.
Я происхожу из семьи, в которой все занимаются, естественно, научными различными исследованиями. Мои все старые родственники, там это родители, там дядьки, тетки, бабушки, дедушки, и даже прабабушки, прадедушки, это в основном научные сотрудники, которые, в общем-то, трудятся в разных институциях. Кто-то занимается биологией, кто-то там экологией, кто-то инженерным делом, кто-то там охотоведением и так далее. Поэтому вот мое гуманитарное настоящее, оно, конечно, вот для семьи немножко там было непонятно, когда я принимал свои решения вот об образовании и о том, чем я планировал заниматься. Но так как я вырос в такой семье, я зато был часто близок к природе, в общем, очень много ездил по лесам, там, полям, вечно всяких там командировках, на полевых и так далее. Но, а с другой стороны, у меня очень много родственников в Москве, и все мое детство и там отрочество регулярно меня вывозили на детские каникулы в Москву, какие-нибудь там весенние, там, или осенние, или там зимние школьные каникулы. Ну, и даже в студенчестве тоже регулярно ездил. И там постоянно была программа там музеи, театры и так далее, и тому подобное. Наверное, это, ну, отчасти сформировало какие-то вот мои там гуманитарные наклонности, и, в общем, получается, что вот я в 90-е годы принял такое решение, которое, в общем, было странным как немножко для моей семьи, но вот тогда я решил, что я буду филологом, буду заниматься там литературой, словом и так далее, словесностью, ее изучать, а не производить на свет. Поэтому, соответственно, я закончил филологический факультет РУГУ, тогда отучился в аспирантуре, кончил ее с предоставлением работы, но защищаться там я по разным причинам не стал. Какое-то время работал преподавателем там же на филологическом факультете и преподавателем на кафедре иностранного языка в педагогическом университете. После этого, скажем, там возникли определенные экономические вопросы у меня в жизни. Нужно было создавать семью, ей нужно было где-то жить, производить на свет детей, значит, и, соответственно, преподавательская работа, она, конечно же, не решала финансовых вопросов. Возникло, опять-таки, этап самоопределения. В общем, и в итоге я стал руководителем издательства, и так получилось, что в итоге мы стали заниматься только проектами в сфере культуры и искусства, и, в общем, многие из них были достаточно успешными. После этого мне стало интересно стала выставочная работа. Мы работали со многими музеями России, там от Новосибирска там до Санкт-Петербурга, на достаточно большом таком участке. Вот, мне стала близка и понятна там музейная кухня, много было знакомств, контактов. Ну и как-то так получилось, что вот определенное количество лет назад от администрации города поступило такое предложение, как бы нет ли желания потрудиться в музее изобразительных искусств. Я для себя такой перспективы совершенно не видел изначально и как бы даже не представлял себя вот в такой роли в том возрасте, да, я думал, что там лет 50, как бы, может, я готов. Но так как у музея было очень много проблем, которые нужно было срочно решать, и, в общем-то, для этого нужна была какая-то, так скажем, горячая голова, которая там не боится там проблем там и всего прочего. Ну и вот я был подходящей кандидатурой, и предложение с удовольствием принял, и не жалею до сих пор. В общем-то, конечно, это очень важное для меня 4 года, которые я проработал в музее, и жизненный опыт, и трудовой опыт, и творческий опыт, который я получил за это время, он все-таки несопоставим с работой в частном так скажем, ну, в частной фирме, потому что и знакомств, и проблем, и всего-всего-всего гораздо больше, и хорошего, и плохого. Поэтому сейчас я работаю в музее, много планов, готов тоже ими поделиться. Надеюсь, что в ближайшие годы там и буду работать.
А вот я, насколько знаю, вы основатель компании «Артефакт», которая изначально специализировалась на выставочной деятельности и культурных проектах.
Но я сейчас уже там не работаю, естественно, потому что мне пришлось делать выбор либо то, либо другое, потому что заниматься одновременно там частным предприятием и огромным учреждением, у которого куча, так скажем, деятельности, это невозможно. Поэтому я здесь сделал выбор в пользу музея однозначно, хотя в ущерб там каким-то своим личным, возможно, потребностям. Но, естественно, это «Артефакт», это тот мост, который соединил мое прошлое и мое настоящее. То есть «Артефакт» это издательство и фирма, которая занималась выставочной работой с музеями. Но, и, кстати говоря, в Екатеринбурге мы делали много проектов. То есть я пока не работал в музее ИЗО, тем не менее мы с ним очень плотно сотрудничали. Мы делали там достаточно крупные проекты, такие громкие. Ну и как-то так оно сложилось, что благодаря своему издательству и компании я стал знаком со многими людьми в музейном мире и города, и области, и страны. Поэтому, собственно говоря, мне не очень трудно было входить в ритм работы музея, потому что я многое уже и так понимал, то есть как сделать выставку, как подготовить к ней, скажем, собрательную продукцию, как ее продвигать, то есть все эти вещи я уже прошел на опыте частного лица, частной фирмы, то есть когда за этим стоят какие-то деньги и необходимость как-то выживать и зарабатывать, поэтому для меня это было, без этого опыта, конечно, бы директора бы музея из меня не получилось бы точно.
Никита Николаевич, вы так просто и легко говорите, мы сделали проект, мы открыли выставку. Но ведь на самом деле за любой выставкой, за любым мероприятием стоит огромный труд, начиная с идеи и заканчивая какими-то усилиями по продвижению этого проекта.
Я говорю так просто, потому что у меня за плечами уже 150 выставок, но при которых, в которых я либо сам участвовал как источник идеи, организатор и в каких-то еще деталях, да просто курирующий, руководителя. Но, конечно, любая выставки бывают очень разные, да, но любая серьезная выставка, конечно, это работа большого числа людей. Это, как правило, несколько десятков людей в разных учреждениях. То есть многие выставки, которые являются, такими опорными, на выставочный год. Допустим, у нас сейчас прошла выставка по творчеству Алексея Казмича Денисова-Уральского. Это очень, значимая фигура для узкого круга людей, которые знают о том, кто это такой. Это, известнейший в свое время ювелир, камнерез, художник и вообще популяризатор Урала, который работал с такими фирмами, как Фаберже, Картье, у которого был свой бизнес успешный, то есть он был предпринимателем успешным, и был, помимо этого, имел огромное количество увлечений, но основная, его некая миссия была, это популяризация нашего уральского, нашей бытности, нашего наследия, камень, красота природы и все, что с этим связано. Но он, к сожалению, он не является для нас, такой фигурой для обывателя, в хорошем смысле обывателя, какой является, Бажов. Да, хотя, с другой стороны, это такого же уровня фигуры, просто в изобразительном искусстве. И поэтому мы подготовили большой проект, в котором участвовало огромное количество документов, изделий из камня, живописных предметов. Мы занимались этим проектом 1,5 года. То есть это нужно договориться с другими музеями, договориться с фондами, архивами, чтобы дали документы, изображения, чтобы мы подготовили каталог, чтобы вещи, то есть много-много процедур, их вещи надо собрать, привезти. Они должны пройти некоторые из них реставрационную подготовку. Допустим, по реставрации были очень серьезные, назовем их проблемами. Да? У нас было полотно размером 3 метра на 4 метра, которое практически никогда не экспонировалось и находилось в фондах всегда Денисова-Уральского. Представьте себе размеры 3 на 4. Его нужно было отреставрировать серьезно к этой выставке и так далее. То есть, конечно, каждая выставка – это большой список людей, которые участвуют в ее подготовке, не только людей, но и часто в это учреждение, потому что, конечно, выставки собираются, как правило, там по разным музеям. Есть там и рабочие моменты, выставки нужно привезти правильно, упаковать, распаковать, потому что к этому тоже все определенные требования. Мы перевозкой, упаковкой занимаются специально, так скажем, обученные люди предметов искусства, а не просто, так скажем, люди, которые, у которых есть там газели, там какие-нибудь грузовые, там игрушки, там страхование, ну, много всего. Потом дальше продвижение. Может быть, прекрасная выставка, но если она не прозвучит должным образом в прессе, как бы если мы не прорвем в нашем городе, допустим, очень плотно эта вот пленка, да, культурных событий, которые постоянно-постоянно происходят, и через ее нужно вот прорваться как бы туда посетителю. То есть это тоже работа, тоже, так скажем, должны быть креативные решения, которые твой продукт регулярно, так скажем, ну, куда-то вот на поверхность, это медиа, все пены, как бы, да, вот выталкивают. И какие-то проекты, к сожалению, для нас бывают иногда, вот в них вложишься, а реакция публики достаточно слабая. Другие проекты бывают, с одной стороны, вроде как и не затратные, и не ожидаешь, в общем-то, от них какой-то отдачи, идет народ. То есть некоторые вещи сложно предсказывать. Тут обратная связь с реальным потребителем нашего продукта, да, то есть того, что мы делаем, мы же делаем это для вас, для людей, которые живут в городе, в области, не для себя же мы это делаем. Вот бывает, что реакция не всегда четко предсказуема. Ну, конечно же, мы понимаем, что сейчас, вот, например, у нас выставка на Вайнер 11, выставка Best of Russia, это лучшие фотографии России, это проект, который мы, у нас привозной, не мы его делаем, мы просто являемся площадкой, на которой он экспонируется. Его делает Центр современного искусства «Винзавод» в Москве. Ежегодно они там из 30 тысяч фотографий, присланных там в течение года, выбирают 300 лучших. То есть это огромный труд экспертов, причем они выбирают там, не зная фамилий фотографов. То есть они выбирают, просто опираясь на снимок. Туда попадают люди, которые там взяли камеру в руки первый раз там месяц назад. Такие истории тоже бывают. Конечно, такого плана проекты фотография, то есть более популярное, так скажем, вот, средство там, выражения своих, так скажем, вот, художественных каких-то там идей. И находят достаточно быстрый отклик в сердце нашего посетителя. Вот. Там посещаемость есть. А какие-то более сложные вещи, там выставки декоративно-прикладного искусства, там графики, бывает так, что, в общем-то, не очень-то достучишься до нашего посетителя. Но, кстати, сказать о графике, у нас сейчас проходит совершенно замечательная выставка, которая называется «Образы вечной книги». Это выставка графики 17-19 века, которая связана с библейскими сюжетами, то есть с классикой западноевропейского искусства. Там есть серьезные фамилии, такие как там Дюрер там, или там Лука Лейденский. И вообще это очень качественная выставка по своему составу. Мы ее попросили у частного коллекционера московского, с которым давно тоже дружим и работаем. Вот у нас есть такая замечательная возможность сейчас как раз у вашей аудитории, которая, думаю, должна быть, которая эта тема должна быть близка, да, есть возможность посмотреть работы вот на, скажем, близкие, понятные и изученные для них сюжеты, так скажем, вот, ну, в таком графическом там обрамлении. То есть, конечно, там все, наверное, видели иллюстрации к Библии, там, дары и так далее, но иллюстрировала и обращалась к этим сюжетам бесчисленное количество художников, и здесь очень хороший как бы, графический срез. То есть здесь есть, то есть, так как это графика, это как бы это и копии многих живописных вещей, но, с другой стороны, есть и самостоятельные вещи, не копийные. Поэтому очень полезно посмотреть, тем более, что мы, наш музей, в силу того, что у определенного, так скажем, количества людей и у меня лично есть большое пристрастие к графике, то есть мы делаем достаточно высокого уровня выставки, берем по графике, и, в общем-то, этим надо пользоваться.
Тогда сразу скажите, где и когда можно будет посетить эту выставку?
Значит, выставку можно посетить до 20-х чисел июля, если я не ошибаюсь, в любой день, кроме понедельника, с 11 часов до 7 часов. Значит, 2 дня в неделю мы работаем до 8. Это среда и четверг для тех, кто много работает и, соответственно, но готов прийти. Не может прийти в выходные, но может прийти в рабочие дни. Единственное, что у нас касса закрывается за час до закрытия музея, поэтому нужно, естественно, прийти. Но приходить в музей как бы за полчаса до закрытия смысла не имеет, потому что билеты, которые у нас продаются, это билет в здание музея, а не билет на выставку. То есть ты пришел в музей, ты можешь посмотреть все. То есть и новую выставку, там одну или две, которые у нас там, допустим, привезены, а также все постоянные экспозиции, которые у нас регулярно обновляются. Допустим, в прошлом году у нас полностью обновилась экспозиция русского искусства XVIII-XIX века. Полностью обновилась экспозиция ювелирного и камнерезного искусства. Ну, это говорю про здание на Воеводина 5. А также существенно обновилась экспозиция западноевропейского искусства, в которой появилась большая секция фарфора. То есть, если люди всего этого не видели, а это возможно, потому что некоторые люди, так скажем, они ходят в музей, так скажем, реже, чем раз в год.
К сожалению, да, есть такие люди.
Да, вот, и если вы были в музее, допустим, 2 года назад, да, то вы всего этого не видели, поэтому, придя на выставку, которая вам интересна, вы можете заодно посмотреть и все остальное. Поэтому добро пожаловать. Ну, и не надо не забывать, что у нас 2 здания. У нас здание на Воеводина 5, по-народному это музей на Плотинке, да, и у нас здание на Вайнера 11, так скажем, тоже в народной интерпретации, это картинная галерея, всю жизнь называлась. Там у нас экспозиция, постоянная экспозиция нашего русского искусства начала 20 века, и сейчас там выставка «Best of Russia», о которой как раз я сказал. Это большой очень проект, там почти 300 вещей.
А для современного человека музей – это скорее собрание каких-то старинных вещей, а не современная площадка для жизни. В связи с этим музеи как-то стараются идти в ногу со временем, чтобы не потерять своего посетителя. В чем вот лично вы видите предназначение музея для современного человека?
Я надеюсь, что такое представление, оно как раз-таки архаичное, а у современного человека уже другое представление музея. Потому что музей вынужден в любом случае развиваться и идти, насколько он может, в ногу со временем, да, но, естественно, главное не шагать слишком далеко, потому что во всем нужна умеренность. Давайте начнем с вашего вопроса, с самых его основ. Конечно же, музей должен сохранить и изучить. Это его первоочередная задача. То есть он создавался, музей как институция, в принципе, изначально, да, создавался именно так, для того, чтобы хранить и изучить. Потому что все мы понимаем, что объекты искусства, это, как правило, они невосполнимы, да, допустим, есть там картина Брусиловского, например, да, но вот сгорит она завтра, и другой такой картины не будет. То есть библиотеки, там, филармонии, театры, для них их это не касается, потому что, скажем, музыка существует на нотах, книга существует в тираже, спектакль существует, так скажем, тоже его можно записать, так скажем, и поставить 1, 2, 3, 4 раза в разных театрах. В случае искусства изобразительного, декоративно-прикладного, к сожалению, это не работает. Поэтому, конечно, наша первоочередная задача – это хранение безопасное и изучение нашего наследия. Но мы понимаем, что, как бы, сейчас, что мы храним уже так много всего и знаем так много всего, что мы можем это показывать. Естественно, каждый музей имеет постоянную экспозицию из лучших своих вещей. Но, кстати, сказать, что правило – это 1%. Это 1-2% для крупных музеев из того, что хранится. Для нас это почти 10% мы показываем из того, что мы храним, постоянные экспозиции и в нашей выставочной работе. Затем, помимо постоянной экспозиции, есть временные проекты. Это как раз-таки то, что мы называем выставки с вами, да. Это из наших фондов, из фондов наших партнеров, из столичных музеев регулярно к нам приезжают выставки. Иногда мы делаем некие проекты, то есть мы редко достаточно работаем с художниками непосредственно, да, но иногда мы работаем с художниками, делаем проекты, беря работы непосредственно у них. Вот, то есть это как бы деятельность классического музея, вот она такая. Но сейчас, во-первых, очень много внимания уделяется различным мультимедиа-проектам, которые ну, очень быстро внедряются в музейную жизнь. В частности, допустим, у нас на Вайнера 11 есть целый виртуальный музей, который размещен вот в таком вот как бы относительно небольшом тачскрине, который называется «Переход». Наша коллекция работ 80-х-90-х годов прошлого века, трудно догадаться, почему «Переход», да, потому что такое нестабильное время, но, с другой стороны, у нас очень хорошая коллекция этого периода. Вот мы сделали ее в виде виртуального музея. Это тачскрин, ты приходишь, нажимаешь, и там в анимированной форме ты попадаешь в различные мастерские, которые распределены по региональному уровню. Вот Прибалтика, там, Азия, допустим, Свердловск, столица и так далее. Где ты можешь, собственно, посмотреть сами работы, посмотреть информацию о них, такой в увлекательной достаточно форме. То есть на тачскрине размером, там, условно говоря, там, 40 там, на 70 сантиметров умещается экспозиция, там, ну, которая бы заняла, допустим, ну, метров, наверное, 250 там, или 300. То есть, и так как мы храним больше, чем можем показывать в экспозиции, конечно, вот мы тоже переходим вот на вот эти вот рельсы. Скоро мы планируем в течение где-то, я думаю, 1,5 лет, планируем перевести очень много виртуального материала в, скажем, интернет-доступную среду, где будут доступны с высоким разрешением многие предметы из нашей коллекции, доступны для скачивания, там, использования. У нас по всем экспозициям музея сделаны виртуальные туры. То есть, это скоро тоже появится все в интернете. По идее, находясь там где-нибудь на Камчатке и будучи заинтересованным, так скажем, ну, планируя поездку в Екатеринбург, можно будет изначально посмотреть, как бы, как это все выглядит виртуально, или, может быть, даже этим ограничиться. Мы ничего не имеем против. Конечно, конечно, мы предпочтем, если человек потом придет, но если захочет ограничиться, ничего страшного. То есть на Кассельский павильон тоже можно смотреть со всех сторон, как бы виртуально, есть виртуальный тур. Поэтому мы часто обращаемся к этим средствам, потому что сейчас мы живем в таком мире, когда обмен информацией очень интенсивный. Хорошо ли это, плохо ли, мы не знаем с вами, потому что это плохо. Вот. Но это уже реальность, с которой надо как-то мириться и в которой надо как-то вот с ней уметь дружить, потому что иначе как бы тебя уже перестают понимать. Вот. Поэтому постепенно музей вот движется к тому, что информация о нас вот такой виртуальной скоро будет все больше, 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 больше. Ну и да, в какой-то мере иногда она будет заменять собой посещение. Но все мы-то, в общем-то, естественно, ждем другого, что все-таки это будет некий мостик, благодаря которому современный человек, который уже вырос на технологиях, постоянно со смартфоном, там, различными гаджетами, там, айпэдами и всем прочим, все-таки сможет, увидев там, в этой вот среде наш материал, дойти до нас ногами. Потому что, конечно, живое общение с предметом искусства не заменит ничего, то есть все мы это понимаем. Никакая там виртуальная среда заменить реальное восприятие не может. Поэтому, с одной стороны, да, миссия музея – сохранить и показать, но вот показывать сейчас, видите, нужно тоже понимать тоже, как нужно быть современным, это требование времени. Музеи, которые остаются вот в своем классическом таком вот решении, не обращаясь к интернету, к новым носителям информации, они уже в ближайшем будущем, так скажем, очень остро почувствуют это на своей посещаемости. Вот. Допустим, у нас, например, есть приложение, в которое ты заходишь в музей, скачиваешь его приложение для смартфонов, и, допустим, каждому 99 предметам, которые находятся в экспозиции, ты можешь посмотреть, не имея, ну, не хочешь ты платить за экскурсию, ты можешь, допустим, через это приложение всю дополнительную информацию об этих предметах узнать. Это ключевые вещи из нашей коллекции.
Кстати сказать, вот именно этой функции мне в свое время при посещении музея и не хватило, потому что ты приходишь, видишь абсолютно шикарнейшее полотно на стене, но ты ничего о нем не знаешь, и тебе хочется узнать, а где взять информацию, ты не знаешь, и тебе приходится какими-то способами там выкручиваться.
Сейчас у нас, значит, появляется вот это приложение, и будут расставлены специальные метки у вещей.
Это вот QR-коды, да, так называемые?
Нет, QR-кодов не будет, там просто будет метка, и ты через приложение можешь набрать номер и прочитать интересующую тебя информацию. То есть QR-коды – это несколько более, чуть более громоздкая, так скажем, процедура. Мы от нее все время отказались, хотя мы могли это сделать, но мы решили этого не делать. Все к этому движутся, так сказать, к дополненной реальности. Когда ты приходишь в музей, с помощью там смартфона можешь там или другого гаджета можешь получать там аудиоинформацию, там видеоинформацию или что-то еще об этом предмете. Конечно, мы тоже к этому идем, но это очень много работы, и у нас на это не хватает. Сейчас понимаете, в чем дело-то? В музейной сфере нет специалистов, вот, которые, вернее, они есть, но их очень мало, которые могут интегрировать это вот, так скажем, ну, классическое знание и классическое представление о том, как нужно рассказывать об искусстве и новые технологии, да, потому что одно дело там делается для магазина, там, другое дело для музея, это совсем разное. Сферы.
Это связано в первую очередь с финансовыми какими-то трудностями или просто люди не хотят идти в эту сферу?
Нет, люди-то хотят, но это связано с недостатком ресурсов самых разных. И финансов, конечно же. То есть как финансируется культура? Сейчас у нас это 0.5% от бюджета, правильно? От бюджета страны. Это очень мало. Чуть больше, там, чем на нашу страну, чуть больше, чем в Болгарии, например. Да? Но то есть мы на каком-то 27-м, по-моему, месте, вот, если рассчитывать, сколько тратится на культуру от бюджета страны на душу населения, то вы можете представить, какое количество стран в Европе перед нами. Да, мы находимся на 27-м месте. А мы страна, в общем-то, в которой много музеев, и мы не самая бедная страна.
Уже не говоря о том, что одна из самых больших по площади стран.
А за нами идет Болгария. Понятно, что это карликовая экономика, страна с культурой, безусловно, но поэтому, конечно, не хватает денег, не хватает иногда, вернее, регулярно не хватает идей, не идей, а людей, которые идеи способны эти реализовывать, допустим, тех же программистов, и вот когда мы делали, допустим, вот этот наш виртуальный музей-переход, но нам было не просто собрать команду людей, которые нам помогут это все сделать. То есть там аниматоры, художники, программисты, там, даже композитор, условно, у нас там был. То есть, видите, то есть собирать такие команды непросто. И фирмы, которые существуют уже в готовом виде в Петербурге и в Москве, они сейчас завалены заказами. То есть музейное сообщество, оно понимает, что это необходимо, и, скажем, сейчас спрос он превышает предложение их музейное, потому что очень многие, особенно крупные музеи в столице, некоторые музеи, у которых все хорошо с финансированием, допустим, на севере, они делают очень серьезные шаги в средствах мультимедиа, которые используются в музее.
Никита Николаевич, так как время нашей программы медленно, но верно начинает подходить к концу, сейчас я хотела бы попросить вас очень кратко рассказать еще об одном очень интересном и уникальном мероприятии. Это фестиваль Мецотинта, который проводится в Екатеринбурге.
Значит, фестиваль Мецотинта – это, чтобы все понимали, это самое большое событие международное в сфере изобразительного искусства с точки зрения того, сколько стран и художников зарубежных принимает в нем участие. В регионе, в Урфу вообще. На Урале ничего подобного по масштабам нет. В нем принимает участие, ну вот, допустим, в прошлом фестивале, в 2013 году приняло участие 100 художников из 40 стран. То есть это там от Новой Зеландии до Канады. Вот.
То есть география довольно-таки обширная.
География сумасшедшая. Это событие такое комплексное и масштабное. Еще в каком плане? У нас, помимо того, что много художников, у нас сложная, так скажем, там, система проектов внутри. Всегда есть исторический проект, который показывает вещи, которые созданы были там в 17, 18, 19 веке. Мы берем их либо частных коллекционеров, эти вещи, этих коллекций очень мало, либо планируем брать у музеев крупных, столичных и так далее. Затем есть конкурсный проект, потому что это соревнование в этом, есть в этом фестивале. То есть у нас есть премии, которые мы выплачиваем победителям. Вот за эти, в общем-то, премии соревнуются, так скажем, достаточно именитые художники. Есть внеконкурсная часть, потому что, так скажем, в соревновании принимают участие только те работы, которые созданы за 2 года межфестивального периода, а фестиваль проходит по нечетным годам. То есть он был в 2013 году, следующий будет в 2015 году. Поэтому мы принимаем работы, созданные в 2013, 2014 и 2015 году. Допустим, если какой-то художник нас интересует, мы его работы не показывали, хорошие вещи есть, созданные там в 90-е, там, да, мы все равно можем его взять, но мы возьмем его в внеконкурсный проект, который будет экспонироваться отдельно. Потом всегда есть персональные выставки. В первую очередь это выставки персональные победители предыдущего фестиваля. У нас 4 номинации, и вот 4 персональных выставки у нас, соответственно, на следующий фестиваль планируется. Ну, в прошлом году, допустим, была выставка 2 художников-победителей из США, 1 художника из Кореи и 1 из Люксембурга. Такая была тоже география персоналок. И у нас есть кураторские проекты. То есть, допустим, ну, я и коллеги, наше, так скажем, ближайшее окружение, то есть мы решаем, допустим, что да, вот, например, в прошлом году мы делали кураторские проект по Японии. То есть мы отдельно делали выставку, связанную с Мецотинто в Японии. То есть мы собирали лучших художников там, и это отвечало интересам, как бы, нашим кураторским. Вот в следующем году это будет выставка Мецотинто Кореи. То есть это достаточно разноплановый проект, в котором есть разные аспекты, есть и конкурс, есть, так скажем, вот историческая часть, и кураторская часть. Плюс мы всегда сопровождаем фестиваль демонстрациями печати. Почему? Потому что Мецотинто – это техника гравюры. Что такое гравюра? К сожалению, вот люди до сих пор не совсем понимают. Люди понимают, что гравюра это, ну, например, там, тустовская гравюра на стали, да, но это немножко, ну, вообще гравюра это совсем другое, гравюра это все-таки бумага, да. Изначально, конечно, ты работаешь с металлом, да, с металлической основой, там, медной, стальной, там, цинковой и так далее, но затем ты это переносишь с помощью печатного станка на бумагу. И вот эту печать, сам этот процесс достаточно интересный, такой немножко даже таинственный, да, мы всегда просим наших художников, которые приезжают на фестиваль, делать открытые мастерские, мы называем открытая мастерская стамп. Ну, стамп – это печать. Графика, гравюра – вообще в нашей стране отмирающее явление. Все мы знаем явление, такое, так скажем, супер явление, как, допустим, Виталий Волович в нашем городе. Но молодежи такое, вот, молодежи даже в возрасте там 40 с чем-то лет, там, 50 с чем-то лет, для художника это как раз-таки начало расцвета. Вот такой яркой молодежи – это немного в стране. И поэтому для нас очень важно, то есть фестиваль Мецотинто – это как бы фестиваль одной техники, с одной, как кажется. Но с другой стороны, это и как бы монетка в копилку продвижения гравюры, сохранения как таковой вообще в стране. Мецотинто, всего сообщества этих людей, которые занимаются Мецотинто, их 400 человек в мире, потому что это самая сложная техника, она самая трудоемкая. Допустим, когда ты, условно говоря, месяц тратишь на то, чтобы у тебя получилась работа, минимум, ты относишься к тому, что у тебя изображено, совсем по-другому. Ты подумаешь очень хорошо, прежде чем что-то там нарисовать. Поэтому, да, это фестиваль одной техники, это очень крупное международное событие, которое нельзя пропускать, просто даже по причине того, что Мецтинт — это очень красиво.
К сожалению, время нашей программы неумолимо подходит к концу, и, как всегда, по традиции, мне хочется попросить вас высказать какие-то пожелания нашим радиослушателям.
Радиослушателям я желаю, во-первых, никогда не пренебрегать посещением музеев. Я не говорю про наш музей, конечно, безусловно, я в этом тоже заинтересован, да, тем более, что мы планируем там в ближайшее время, там, пару лет, серьезные изменения. Мы планируем, что у нас откроется представительство Эрмитажа, это уже решенный вопрос. Но, в принципе, без посещения музея, мне кажется, и вами, и вашими детьми, в любом возрасте, как бы полноценное какое-то развитие общекультурное, оно невозможно. Музей — это и история, но иногда и не, это что-то и не имеющее отношения к истории. Просто в музеях все равно собирается лучшее, что создала культура в целом, да, человечество, которое проживает здесь, в этом регионе. Самое интересное, самое яркое, самое запоминающее, самое важное. И понятно, что музей сейчас конкурирует со многими другими учреждениями за ваш досуг. Все-таки иногда нужно время для нас выделять. Ну и помимо этого, нужно, конечно, общаться с прекрасным, то есть в рамках музея, не в рамках музея. То есть искусство, оно как бы нас окружает, и, к сожалению, художникам всегда не хватает нашего внимания, и галерейный бизнес у нас, в общем-то, не очень процветает в нашем городе, потому что мало люди покупают искусство себе в дома, мало люди ходят по выставкам в галереях, просто в маленьких галереях, в больших галереях. То есть это тоже нужно сделать частью своего какого-то ежемесячного расписания, выход куда-то, чтобы просто пообщаться с искусством. Да, современное искусство, возможно, может кому-то не нравиться, но современное искусство — это, скорее всего, скорее термин, потому что есть художники, которые наши с вами современники, но при этом, так скажем, делают вещи, которые могли делаться и 50 лет назад, и 60, и 100, и 150. Поэтому, к сожалению, вот художественная жизнь, она, так скажем, она страдает от недостатка вашего внимания, уважаемые посетители, поэтому найдите время, пообщайтесь с прекрасными.
Ну что ж, будем надеяться, что наши радиослушатели активно откликнутся на ваш призыв. А мне осталось только напомнить, что сегодня в разговоре на свободную тему в рубрике «Просветители» участвовал Никита Николаевич Корытин, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств. В студии также была ведущая программы Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!